Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Всем здравствуйте, вы смотрите канал «Популярная политика», это программа «Честное слово», сегодня эфир проведу я, Александр Макашенец. Ну и, друзья, не забудьте, как только подключились, поставить лайк, также не забывайте, что можно писать комментарии, но если смотрите в прямом эфире, то самое время написать ваш вопрос в чате или в суперчате, в платном суперчате. Этот вопрос я обязательно передам нашему сегодняшнему гостю, это Андрей Колесников, политолог, он с нами на связи. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я прежде всего хотел бы начать с событий в Оренбургской области и в Оренбурге, что называется. И хотел у вас спросить такой, задать такой вопрос. Дело в том, что я вижу, что отдельные политические аналитики, они пишут, что вот, значит, российская, путинская власть демонстрирует свою неспособность как-то справляться с проблемами. Поэтому отправной вопрос, а это событие, это вообще что для российской власти, на ваш взгляд? Это действительно какой-то ужас, значит, какой-то черный лебедь, который может прилететь в любой момент, поэтому его боятся, или это, тьфу, какой-то ЧП, что-то там с какими-то катастрофами, и вообще не касается войны, которая нас интересует сейчас прежде всего?
Судя по поведению Путина, довольно спокойному в связи с этими событиями, это ситуация некого второго плана, потому что все равно на первом плане боевые действия, все для фронта, все для победы. Все остальное как бы лишь фоновые события. Несмотря на то, что я не слежу за телевизором, я думаю, что этому не посвящается толком никаких репортажей серьезных, серьезной аналитики, серьезного разбора темы. Соответственно, это на периферии сознания огромной страны. Несмотря на то, что это довольно массовое явление оказалось, и вообще охватывает не одну территорию, и вот эта бездеятельность, бездействие, инженерные ошибки и все остальное действительно выглядит несколько вопиюще, но тем не менее, Кремль убежден в том, что это не вызовет никаких протестов, никакого перевода стрелок на Путина, то есть главный слоган все-таки «Путин, помоги», или как вот пришла новость вчера или сегодня, в одном из поселков местные жители сами своими усилиями возвели дамбу в рамках гражданской активности и спасли свое поселение от затопления. Без всякой помощи властей, точнее, власти пытались мешать, говоря, что это как бы несанкционированная стройка или застройка, или что-то в этом роде. Так что вот общество, оно выбрало такой путь, не прошибать лбом стену, не апеллировать всерьез к властям, тем более низовым. Некоторые даже уже не апеллируют к Путину, а просто исходят из логики дела спасения утопающих, дело рук самих утопающих. Вот так сейчас в основном и действует общество. Ну, как, собственно, в Крокусе гардеробщики спасали людей, а не спецслужбы или там полиция, или кто-то еще.
Ну вот вы как раз сказали, что на телевидении особо эту тему не обсуждали, это действительно так, больше того, мне это даже немножко удивило, Владимир Соловьев, который обычно, если какое-то происходит какое-то событие, которое касается России, но не попадает в его программу, он о нем просто не говорит, а Владимир Соловьев и вовсе начал программу с того, что, вы знаете, мы события в Оренбургской области обсуждать не будем, почему? Потому что моя программа, она посвящена эпохальным событиям, которые происходят вообще во всем мире, а не каким-то там оренбуржцам, собственно. Более того, мы видели в том числе реакцию местных властей, губернатор Оренбургской области Паслер, вот эту произносит свою фразу, которая уже мемом стала, так, телефоны все убрали. И вроде бы как мы уже все как бы привыкли к такому отношению со стороны российской власти, но вот в такие моменты, может быть, стоит себя одергивать, в лишний раз почаще возмущаться, напоминать себе, что это ненормально?
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, против вот этой всеобщей рутинизации ужаса, рутинизации насилия, рутинизации безразличия властей, но против этого тренда как бы трудно идти, потому что он действительно тренд. И он действительно определяет некие массовые настроения. Но еще раз нас унизили, еще раз показали какую-то жуть, показали некое пренебрежение интересами обычных людей. Ну и что вот, а других ожиданий от власти нет. собственно, нет никаких ожиданий в связи с Путиным. Вот эти 87% – это на самом деле рейтинг равнодушия людей к тому, что происходит в стране, и рейтинг бессилия. Люди не могут повлиять ни на что, поэтому, ну, как бы вам нужен мой голос, ну, получите, я пошел дальше там строить свою дамбу, в широком смысле этого слова, отгораживающую меня от любых неприятностей, от вторжения государства в мои дела, от бессилия государства, от равнодушия государства. Так что вот это воспитывает некое такое индивидуалистическое сознание, но, собственно, это всегда так было. Это только наши идеологи навязывают тезис о том, что русский народ очень коллективистский. Согласно всем исследованиям, в том числе World Value Survey, знаменитый, россияне большие индивидуалисты, потому что ценности выживания для них выше ценности свободы и собственно, то, чем занимался российский народ, а до этого советский народ десятилетиями, это выживал. И, собственно, продолжает это делать сейчас, адаптируясь к обстоятельствам.
Ну и вот вы до этого упомянули теракт в Крокусе, как раз говоря про, в том числе, Оренбургскую область. А для российской власти, как вам кажется, сейчас это, можно сказать, событие одного порядка или все-таки есть какая-то ключевая разница?
Да, все-таки здесь есть разница, потому что Крокус – это событие столичное. То, что происходит в Москве, это всегда важнее того, что происходит на периферии страны. Разная природа этого. Здесь люди с автоматами. Там все-таки природная катастрофа, да, или техногенная, или смесь природной с техногенной. Это немножко другой как бы источник. Там даже, как мы заметили, не приплели к, значит, поводкам украинцев, правда, приплели казах, которые что-то там не вовремя сбросили или куда-то не туда отправили, значит, течение реки. То есть все равно виноват Запад некий. А если люди выступают против чего-то, это тоже Запад виноват. Были еще бобры. Но бобров, из бобров сделать агентов трех разведок довольно сложно. Должны быть какие-то разумные существа, у них должны быть какие-то документы от СБУ, так сказать, и так далее. Ну, в общем, здесь все-таки немножко разная природа. А про теракт сейчас очень мало говорят. Общество его как бы пережило, повысив свою тревожность несколько. Но, что называется, пройдет и это. А потом к нему, естественно, вернутся, когда уже будет, так сказать, полная картина украинского следа, значит, открытого окна и всего прочего, и нам расскажут про тоннель Берлина к Бомбею и так далее. Все это придет, и будет еще одно как бы перевозбуждение населения, но уже не в таких масштабах. Если, конечно, не дай бог, не произойдет еще чего-то, какой-нибудь радости.
Ну вот между тем, голубей же все-таки смогли сделать агентами украинской разведки, когда МИД выступал про боевых голубей. Это, в принципе, грызунов можно.
Да, ну как-то вот не хватило фантазии. На этот раз немножко как бы отвлеклись пиарщики на другую.
Постеснялись, видимо.
Потому что бобры остались вне подозрений.
Ну, между тем, хотел еще к одной важной теме перейти. Она не столько касается России, но тем не менее касается войны России и Украины. Иран атаковал Израиль на минувших выходных. ПВО Израиля практически совсем справилось, если верить заявлениям израильских властей. Но при этом это не означает, что Израиль не будет как-то отвечать. Вашингтон-Пост пишет, что ответом может быть удар по объекту в Тегеране или кибератака. Вот если так широко посмотреть на это событие, можно ли сказать, что обе стороны не хотят переходить к полноценной войне, не хотят максимальной эскалации в данном случае?
Да, пожалуй, это так и есть. Собственно, так это и есть, как ни странно, в уже сильно эскалированном российско-украинском конфликте. И, собственно, допустим, Кирби, представитель Белого дома, говорил о том, что мы не занимаемся противовоздушной обороной Украины, потому что это может эскалировать как бы боевые действия. То же самое здесь США пытается сдерживать Израиль, потому что боится как бы совсем уже горячей Третьей мировой войны. Боится собственного вовлечения в это во все. Это действительно может разгореться мировой пожар, и даже иранцы себя сдерживают. Они устроив вот это все совершенно беспрецедентную историю, они все-таки сказали, что на этом они останавливаются. Дальше они ничего делать не будут. Это как бы наш ответ Кирзону. Но как бы дальше мы успокаиваемся. На этом просто показываем свою силу, свои мышцы, и показываем, как это будет всегда в ответ на любого рода такого действия, такой асимметричный ответ. Так что да, это стремление избежать эскалации, потому что страшно даже тем, кто устраивает все эти мировые бойни.
Ну вот между тем, уже вспомнили про Украину, про войну, которая происходит там. И вот сейчас обнаружил публикацию в телеграм-канале Александра Штефанова, что социология в Украине заметно меняется в сторону заморозки конфликта. Большинство остаются за продолжение войны, но по данным социологического опроса Active Group от 13 апреля, 16,8% украинцев выступают за перемирие при соблюдении единственного условия – остановка боевых действий. Ну, в общем, там можно подробнее посмотреть эти цифры. Я понимаю, что вы вполне могли их не изучать, но в целом то, что растет количество людей, то есть есть некая тенденция, что растет количество людей, которые выступают за остановку войны, это неизбежная тенденция, и значит ли это, что тактика Владимира Путина по растягиванию этой войны, она в том или ином виде работает?
Думаю, что работает. Думаю, что тенденция неизбежная. 16,8% это небольшая часть респондентов. Ну, там еще надо смотреть, какая выборка, но я думаю, что цифры правдоподобны. Но эта небольшая часть наверняка растет и будет расти. В России сейчас стагнируют цифры сторонников мира по той причине, что считается, что военные действия Россия сейчас ведет достаточно успешно и может продвинуться еще. Как только пропаганда объясняет, что Россия успешна в военном отношении, число сторонников мира либо падает немножко, либо стабилизируется. В ситуации, когда все плохо, сторонников мира становится больше. Но, тем не менее, цифры все равно высокие, они колеблются вокруг там, 50% условно респондентов, если брать данные Левада-центра. Этот тренд давний, но действительно президентская кампания естественным образом подняла поддержку самого Путина, такую механическую, но поддержку. Она же снизила число сторонников мира. Сейчас, я думаю, эти цифры будут немножко, как бы, так сказать, стабилизироваться и, если можно так выразиться, нормализовываться. Но у нас здесь, как бы, скорее такая стагнация, такое некое спокойствие. Если только население не перевозбудят, например, частичную мобилизацию. Тогда число сторонников мира резко увеличится, тревожность опять, значит, будет бить рекорды, индекс тревожности фонда общественного мнения в частности, и вообще это будет как бы неким нарушением такого предвыборного контракта, что вот, вы живете себе и живете, только вот поддерживайте нас и сражайтесь на свой, каждый на своем фронте с иностранными агентами всевозможными, а так все окей, можно жить как жили, если хотите повоевать, идите добровольцы. Нам хватает, мы вас как бы приветствуем в этом смысле. Вот в такой модели как раз путинская система, она может существовать довольно долго, но судя по тем сигналам, которые Путин посылал на прошлой неделе, ему тоже хотелось бы зафиксировать убытки, что называется, да, вот остановиться здесь. Давайте начнем мирные переговоры, но исходя из того, что вот есть реалии, есть, как бы, так сказать, наши так называемые новые территории. А дальше давайте прекращать огонь и договариваться. Есть некие намеки, допустим, от Макрона, да, тоже недавно он сказал, что, в принципе, вот на время Олимпиады хорошо бы прекратить огонь. Это очень, как бы, так сказать, символического свойства идеи, но, возможно, у Макрона есть замысел немножко более широкий, но вот остановился огонь как бы символическим образом из-за Олимпиады, а дальше, а вдруг вот за это время удастся сторонам сесть за стол переговоров и начать о чем-то договариваться, тогда прекращение огня продлится, будет некая заморозка конфликта, для всех это будет как бы некая передышка. Ну, считается, что для Путина, прежде всего, передышка нужна, потому что он восстановит свои силы, но Путин, на самом деле, эти силы довольно успешно, более-менее успешно восстанавливает и так, без всяких передышек. Передышка нужна в том числе Украине, на самом деле. Но это такая вот очень болезненная тема, потому что значит, рассуждая об этом, или там, становясь сотрудником, со сторонником перемирия, можно очень сильно как бы огрести от людей, которые, в общем, считают, что этого не нужно делать ни в коем случае, что война на истощение не будет продолжаться, что возможны некие успехи Украины. Но я подозреваю, что если война на истощение длится уже больше 2 лет, она будет длиться и дальше примерно в такой же позиционной как бы стадии, несмотря на все изменения типа войны. Да, то есть дроны летят с украинской стороны, обратно летят ракеты, попадающие в энергетическую инфраструктуру. Но это все равно та же самая война на истощение. Вот такой тупик.
Ну вот как раз, чтобы резюмировать то, что вы сказали, я вот открыл данные Russian Field за как раз ноябрь, получается, 23-го года. Число выступающих за мирные переговоры по Украине россиян выросло до максимум 48%. Тогда выступали за мирные переговоры. Да, и, соответственно, те, кто выступал за продолжение войны, их было значительно меньше, 39%. И вот сейчас эта ситуация, грубо говоря, она сохраняется, да, то есть цифры не растут, или наоборот, эти цифры желающих перейти к мирным переговорам, они падают?
А вот согласно данным Левада-центра, эта цифра осенью прошлого года была даже больше, чем 48, там было больше 50 сторонников мира, и эта цифра, на самом деле, рост числа сторонников мира начался осенью 22 года, когда была частичная мобилизация. Потом цифры немножко, значит, упали, стабилизировались, но были все равно высокими и, по-моему, превышали 50%. Потом опять поползли вверх. И как раз осенью 23-го они достаточно устойчиво как бы шли вверх, медленно, но устойчиво шли вверх. А вот президентская кампания, ну, это правда, это эффект президентской кампании, вот этого ралли вокруг флага, это всегда отражается на социсследованиях, там число сторонников мира все-таки уменьшилось и стало меньше 50%. Надо смотреть, какие замеры будут сейчас, вот, когда осядет пыль от президентской кампании, от криков, что мы все едины и непобедимы и так далее. Ну, вот где-то летом, я думаю, мы поймем как бы более-менее объективную картину.
Ну и вот как раз одна из дискуссий на эту тему, который я так вот периодически слышу, это, скажем так, кто больше проигрывает от затяжной войны. Естественно, как бы самый очевидный вариант, что Украина, но в целом есть отдельные аргументы в пользу того, что Путин от затяжной войны тоже проигрывает, потому что у Запада ВПК как-то все больше развивается, вот эта вот точка, когда, значит, будет что-то понятно с поддержкой Украины, она будет пройдена, и дальше уже все будет чуть попроще. Но, опять же, если говорить про вот эту социологию, которую мы успели обсудить, то, что растет число сторонников тех, кто хочет перейти к мирным переговорам, во всяком случае, в Украине в том числе, кажется, что Владимир Путин даже в большей степени от этой затяжной войны, если так можно сказать, выигрывает. Вот какой у вас взгляд на этот счет?
Внешне он выигрывает, но внутренне происходит явная эрозия экономики. Ничего хорошего в экономике, переходящей на военные рельсы, быть не может. Она не целиком военная, безусловно. Она спасается тем, что она рыночная. Хотя она становится все менее рыночной, потому что все-таки запущен процесс деприватизации или национализации. Он становится уже, опять же, не то чтобы массовым, но сильно заметным. И это касается очень существенного числа предприятий, в том числе работающих на потребительском рынке. Возьмем кейс Макфы. Да, это все-таки макароны. Если это переходит в руки государства, то возникает вопрос, а кто будет платить за производство, кто будет платить за, значит, за производство, за, собственно, индустриальные процессы, за выплаты зарплат, потому что государство сейчас не до этого. Оно бросило все средства на, значит, ВПК и боевые действия. Но это, безусловно, ставит проблему доходов бюджета, потому что нужно все больше и больше расходов. Больше и больше расходов – это инфляция. Она никуда не денется. Как бы Центробанк уже мало что может сделать при таких гигантских расходах. Но это классика жанра. Больше госрасходов, больше инфляции. Этих законов природы никто не отменял. И есть процессы тяжелые, да, на рынке труда. Дефицит рабочей силы. Все мы прекрасно уже об этом осведомлены. Есть проблемы с экспортом энергоносителей. потому что как бы платежи зависают. Есть проблемы со всякими там турецкими банками, которые платежи не проводят. Будут проблемы с параллельным импортом. Сложности с логистикой немедленно будут тоже двигать цены вверх. Будут исчезать какие-то там виды редких лекарств, это уже происходит. В массовом смысле катастрофы нет, но вот постепенно происходит некая эрозия. И это людей очень напрягает. Государству некогда заниматься, собственно, вот там инженерной инфраструктурой. ЖКХ прорывает в холода, значит, поток весной. Риски терактов, потому что ИГИЛ активизировался, запрещенная в России организация активизировался везде в мире, и России это тоже касается, чтобы там Путин не говорил публично. Соответственно, здесь масса проблем, и в принципе у Путина есть интерес, конечно, в перемирии, вот в фиксации той реальности, которая есть сейчас. Вот появившиеся слухи о плане Эрдогана, которое кто-то видел, кто-то не видел, и непонятна у него реакция государственных деятелей Европы, например. А вот эта информация совпала с такими вот этими квазимирными заявлениями Путина в конце прошлой недели во время разговора с Лукашенко. Была такая мизансцена разыграна. Приехал Лукашенко, говорит, а не начать ли нам мирные переговоры? И Путин говорит, ну да, ну конечно, вот правильно ты говоришь, старик, конечно, начать. Они же не хотят, вон в Швейцарии паноптикум, без нас собираются там обсуждать какие-то мирные планы. А мы-то готовы. Вот по Стамбульским соглашениям. Потом Лавров уточняет, нет-нет, речь не идет о тех Стамбульских соглашениях, к этому уже возвращаться не надо. С этого времени мы уже зафиксировали свое присутствие на некоторых территориях, внесли это в Конституцию, так что это немножко другое. Но да, в принципе, есть некий загадочный вот этот турецкий план. Я слышал, что там еще Объединенные Арабские Эмираты за этим стоят планом. Ну вот, окей, если он существует, может быть, кто-то официально его предъявит, тот же Эрдоган, тогда, может быть, будет почва для обсуждения. Тут, в общем, есть какие-то загадки, какие-то подземные толчки, которые, собственно, ни к чему не приводят. А, значит, бойня идет своим чередом.
Ну вот вы сказали чуть раньше, что ничего хорошего в военной экономике нет. А есть ли что-то хорошее, наивно спрошу я, в процессе национализации предприятий, которое уже больше года происходит?
В национализации не может быть ничего хорошего. Это опять же закон рынка. Рыночная экономика эффективнее государственной. Эти споры уже давно закончены среди экономистов. Ну сейчас, правда, экономисты могут быть какими-то специфическими, но все-таки... А еще и они учатся по тем учебникам, которые стали в общем, общим местом за последние десятилетия. Тут есть как бы еще один нюанс. Ну, хорошо, вы признали, что там приватизация прошла как-то не так, не в соответствии с законом. Хозяева предприятий, жулики и воры, допустим. Хорошо, но дальше тогда нужно эту собственность, этот завод или заводы, или масштабные предприятия тоже, опять же, выставлять на торги, чтобы пришли ответственные собственники какие-то, да, чтобы давайте сделаем все по правилам. Иначе либо это попадает в руки государства, у государства нет денег поддерживать эти предприятия, потому что у государства другие заботы, либо это нужно передавать в другие частные руки, но это тогда не приватизация, это просто отъем собственности. И незаконная передача собственности, бог знает кому еще, кого государство считает таким как бы правильным собственником, которого тоже можно отобрать потом эту собственность, потому что оно и получило государство, и оно у него потом и эту собственность и заберет. Но, как мы видим, передача происходит следующим образом. Берется какой-нибудь родственник Кадырова, дальний. Но по кавказским традициям это не дальний, но родственник, там, а ближний, потому что там троюродный брат, это, в общем, брат и есть. Или там десятиюродный племянник. Вот. И ему передается предприятие, допустим, Данон. Ну, Данон не может быть как государство, совсем уже, как бы, это же не производство вооружений. Или Макфа. А вот я боюсь, что просто они будут передавать во временную собственность каким-то управляющим. По сути, это будет как бы государственное управление, просто как бы отданы на откуп частному лицу. Это совершенно жуткая схема. Это не приватизация и не деприватизация. Это вообще бог знает что, не существующее в природе. Соответственно, степень качества управления очень сомнительна. по такому как бы родственному принципу. А вот мы доверяем там такому-то человеку, давайте ему отдадим это предприятие, пусть порулит, посмотрим, что будет. Пусть тратит свои деньги. Иногда у этих людей деньги как бы не очень свои, а вполне себе государственные, то есть деньги налогоплательщиков. Потому что никаких государственных денег в природе нет. Есть деньги налогоплательщиков, которые платят их в обмен на государственные услуги, причем качественные. А мы пока в обмен на собственные налоги получаем летящие ракеты и, значит, прорываемые дамбы. Куда уходят эти налоги? Как бы куда-то туда.
Ну что ж, как раз экономику успели обсудить, но между тем хотел перейти к вашей публикации, вашей статье в издании The New Times. Она посвящена российскому спорту. Там, среди прочего, вы говорите, что спорт оказался даже в худшем положении, чем при Сталине, при Владимире Путине. Не могли бы чуть раскрыть, собственно, эту мысль? Это действительно так или просто такие громкие слова?
Спорт – дело государственное всегда. Спорт был делом престижа государства. И на мировой арене тот же самый Советский Союз самоутверждался во многом за счет достижений в спорте. Как пелось в советской песне, мы верим твердо героям спорта, нам победа как воздух нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонки дать имена. Это серьезная государственная политика. Но для того, чтобы ее проводить, нужно быть допущенным к соревнованиям. И не допускать тогда каких-то шагов, которые вынуждают мировое сообщество отлучить российский или там советский спорт от участия в мировых соревнованиях. Российское руководство ухитрилось сделать так, что впервые за гигантское число десятилетий, а может быть вообще впервые в истории, российский спорт не допущен на мировую арену. Ни хоккей, которым всегда гордились, ни, там, я не знаю, легкая атлетика, футбол и все такое прочее. При Сталине все-таки наши спортсмены выступали на международных соревнованиях, а в начале 50-х, еще при жизни тирана, присоединились к олимпийскому движению, поучаствовали в Олимпийских играх. С тех пор и повелось. Сейчас россияне, собирающиеся поучаствовать в Олимпийских играх, либо, как сказала мэр Парижа, не очень умную фразу, вам тут не рады, либо их называют командой иноагентов, бомжами, как это Винер выразилось, и бог этими еще словами. Вообще для спортсмена участие в Олимпиаде, ну, это как бы пик карьеры, да. Как можно запрещать спортсмену, значит, шельмовать его за то, что он хочет участвовать в Олимпиаде. Фамилия все равно русская, все равно понятно, что это россиянин тоже. Там Даниил Медведев сказал, что хочет поучаствовать. Ну, это одна из немногих наших звезд. Да, там, четвертое место в мировой классификации теннисистов. Человек хочет представить себя, значит, на самом деле Россию, ту Россию настоящую, которая не путинская, а просто Россия. Ну вот довели спорт до того, что не могут нигде участвовать. Российский хоккей, который всегда был в любые годы, 50-е, 60-е, 70-е и далее, знаком качества российского спорта и знаком как бы могущества державы, в том числе благодаря хоккею, собственно, в общем, отчасти разрядка началась, да, 72-й год. Суперсерия Канады СССР, это же был шаг в сторону разрядки, шаг в сторону очень серьезных, хороших политических, торговых, экономических отношений с Канадой, между прочим. Вот все это не используется нынешней властью, потому что она не умеет это использовать, не хочет это использовать, она хочет воевать. Ну вот воевали бы на спортивных как бы полях, доказывали бы, что мы тут самые сильные. А так, всеми правдами и неправдами, те же самые хоккеисты бегут в НХЛ, потому что им хотелось бы проявлять себя именно в качестве спортсменов. Все равно они там россияне, естественно. Сколько усилий предпринимал там вратарь Федотов, которого 2 года держали, значит, в армии, не знаю, в каком-то военно-морском округе, а потом в ЦСКА, наконец он попал в Филадельфию. В совершенно очумевшем состоянии, естественно, стоит он сейчас не очень хорошо. Это психологически можно понять. То есть, ребятам ломают еще как бы и жизнь, и спортивная карьера, талантливым ребятам. Так что какой там спорт, где он? С Белоруссией мы играем, там, с какими-то этими, а футбол мы с кем играем? Ну, вот последние игры. Опять же, ну, естественно, всем талантливым, так сказать, с футболистом очень хочется поиграть где-то еще. Хорошо, там, ну, повезло там Мирончуку или кому-то еще там Харяну и так далее. Нету спорта как институции в Российской Федерации. Добились некоторых успехов в массовых видах спорта. Вон Путин плавает 2.5 часа, как он признался, у него времени свободного много. Призывает всех заниматься тем же самым. Отлично, это полезно для здоровья, но спорт высших достижений – это соревнования с Белоруссией. То есть самими с собой практически. Дальше мы никуда не движемся. Да, это всегда заканчивается установлением собственных правил, да, как это вот устанавливается собственные правила, например, художественной гимнастики. Не мировые правила, а те, которые вот удобны Винер, например. Это тоже свои рейтинги в науке, да, свои правила художественной гимнастики. Это все вот от нашей авторкизации, от отгораживания от всего мира.
Да, просто хотел добавить, что вот как раз тренер футбольной сборной Валерий Карпин, он довольно часто говорил в последнее время о том, что ну вот эти вот игры товарищеские, там, не знаю, с Ираном, еще с какими-то странами, ну это невозможно воспринимать как какой-то полноценный вызов для футболистов. Это такой некий фрустрирующий немножко опыт для них. Но между тем, я хотел просто вас отдельно спросить, а вы за каким-то спортом особенно пристально следите?
Ну, я послеживаю за большим теннисом, за хоккеем, прежде всего за океанским, и, естественно, просто в силу качества его. И наличие в том числе отечественных хоккеистов и блистательных вратарей во множестве команд НХЛ. Ну, и отчасти за футболом, но так достаточно вяло, потому что здесь это как бы совсем все не так. Это в стране, где, допустим, там национальные сборные там, Советского Союза бывали чемпионами Европы, да. А вот теперь, опять же, талантливые футболисты вынуждены играть с Ираном. Ну, мы, собственно, больше ни с кем особо и не сотрудничаем в этом мире. В Северной Корее еще можно футбол сыграть. Почему нет? Сейчас пляжи Северной Кореи как бы рекламируются. Мы вот куда-то туда идем. Некоторое падение качества, я бы сказал.
Ну, между тем, хочу из этой же статьи привести вашу цитату. «Режим в России и не целиком тоталитарный, хотя активно претендует на такую роль. Тоталитарности ему добавляет агрессивный конформизм снизу, бегущий почти всегда впереди неповоротливого государства паровоза». И вот, когда речь заходит о таких конформистах снизу, можно ли к ним отнести каких-то рядовых пропагандистов? Собственно, почему спрашиваю? Потому что на днях Маргарита Симоньян, как раз в гостях в студии Владимира Соловьева, сказала, что нужно в России вернуть вешателей, которые будут разбираться с недовольными внутри России, а также наводить порядок на оккупированных территориях.
Ну, вешатели в таком широком смысле они уже есть, причем вполне официальные, без официальных объяснений. Кувалда Пригожина, нож этого, так сказать, неопознанного, так сказать, человека, который отрезание уха возвел в ранг, значит, следственного действия, что не соответствует закону. Вот все это можно. Ну, во-первых, добровольные вешатели, еще, ну, их не так много, хотя они появляются, как мы видим, но добровольные доносчики при поощрении государства – это уже банальное массовое явление, которого боятся на самом деле. Люди как-то приглушенным голосом обсуждают сейчас политические сюжеты, тихо себя ведут, если они работают в образовательных учреждениях, и в средней школе, и в высшей школе, так что где тоже идут как бы чистки. Иногда вот это конформистское поведение, оно действительно бежит впереди паровоза. Ну, классический пример, ситуация с библиотеками и с книжными магазинами. Еще даже депутаты Ямпольская и Дропека, и кто-то там еще, не предложили внести изменения в закон о библиотечном деле, в смысле как бы изъятия книг иноагентов и экстремистов. Я про так и не понял. И иноагентов, и экстремистов, или только экстремистов. Изъятие книг из библиотек и, значит, и книжных магазинов. Это уже все сделано. Библиотеки уже боятся или уже получают распоряжение своего начальства какого-то, да, это же государственная структура, и уже не выдают книги иноагентов или выдают из-под полы, как дефицитный товар. То же самое происходит с книжными магазинами. Все, что не иноагенты, но вполне себе подрывное по отношению к общеидеологическому дискурсу, оно может лежать. Но иноагентов убрали, их нету. На складах издательства там бежат тома Акунина, да, нет возможности продавать, и тем более уж публиковать Быкова. Улицкая тоже, вот, в основном им троим уделяется очень много внимания. Ну, это ужасно, это людей лишают законного права читать, да, то, что они хотели бы, и то, что на самом деле не является противозаконным. Никакое содержание этих книг не является противозаконным в соответствии с нашей Конституцией. Вот это и есть превентивный, я бы сказал, конформизм. Вот лучше, вот, чтобы избежать дальнейших проблем, сразу сделать так, как все равно начальство потребует через месяц, два или даже через год. Я лучше сам принесу расстрельный список, значит, когда начальство прибудет на перрон, и скажу, уже все приготовлено, виновные готовы к расстрелу. Не желаете ли что-нибудь поправить в списочке? Вот это, да, довольно массовое явление во всех, как бы, диктатурах, авторитарных, тоталитарных режимах. Такой превентивный конформизм.
Ну и хотел к другой теме перейти. Студенты Российского государственного гуманитарного университета выступили против политической школы имени философа Ивана Ильина, которую возглавил Александр Дугин. На ваш взгляд, что в большей степени возмущает в этой ситуации студентов, что эта школа имени Ильина, как мы знаем, одного из любимых философов Путина, довольно, ну, в общем, философа довольно фашистских взглядов, если говорить прямо, или то, что, собственно, саму школу возглавляет Александр Дугин, тоже человек с максимально специфическими, так скажем, взглядами?
И то, и другое. А это неразрывная, как бы, связь. Ильин не единственный, кого, естественно, пропагандировал всю жизнь Дугин. Не единственный, кого там тоже Никита Михалков там подсовывал читать Путину. Но это важная фигура. У нас нет нового Маркса, нового Ленина. Но зато у нас есть Ильин, и Путин раз, наверное, 5 или 6 в своих речах Ильина упоминал, и даже получил вопрос в 21-м году на Валдайском форуме, кого вы сейчас читаете. Он сказал, у меня на полочке по-прежнему лежит Ильин, но там я еще Бердяева почитываю. Ну, я думаю, что Бердяев для Путина такой же темный лес, как Маркс для Брежнева. Но, тем не менее, это же все, как бы, такой своего рода вики-цитатник для начальства, в основном с выспренними какими-то словами, которые освящены авторитетом философским, да, Ильин все-таки философ, он все-таки занимался Гегелем серьезно. А вот, ну да, ну, фашист. Ну, что, с философами это бывало, да, там Джентили в Италии, Карл Шмидт, которого изучают как философа, или там правоведы, да, он тоже фашист. Он, Хайдеггер, уже сомнений нет никаких, что он поддерживал фашистские режимы. Но, тем не менее, это большой философ. Да? Вот так бывает. Ильин, конечно, в сравнении с вышеназванными, он философ более мелкого, как бы, так сказать, полета, но зато он очень хорошо подается цитированию. Для работы спичрайтера это просто, как бы, находка. Студентов возмущает именно это. У студентов есть еще мозги, и этих людей очень много. Значит, ректор РГГУ сказал, что это диверсия Украины, или недружественное государство. Значит, как его зовут, Дугин тоже сказал, что, значит, это тоже диверсия недружественного государства, то есть не какие-то не студенты. Но, ребят, к сожалению, это студенты, к сожалению, для вас. К счастью, для свободного общества, вот так это студенчество думает. Вы еще хотите студенческий протест получить. А такое может быть. В ФТИ пришел господин Ильницкий, советник Шойгу, по, как бы, идеологическим вопросам, и стал рассказывать некие конспирологические теории. ФТИшники, студенты, сильно возмутились этим, посетив эту лекцию. Те, кто из любопытства пришел, тоже был большой, как бы, скандал. С ФТИ совсем все сложно. Если РГГУ – это, как бы, гуманитарии, не все из них, может быть, уезжают отсюда. ФТИ иногда, знаете ли, студенческими группами или целыми курсами уезжают за границу. Что МФТИ – это невероятно высокое качество физико-математического образования. И эти молодые ребята, они не чувствуют себя, так сказать, для себя возможным заниматься производством ракет. Они хотели бы жить мирно и заниматься каким-то мирным трудом по специальности. Ну, вот там вообще это не проходит. Казалось бы, технари, но они чувствуют фальшь, они чувствуют конспирологию, они чувствуют бред собачий, который им пытаются, как бы, навязать. Чин Ливанов не мог, ректор МФТИ, человек довольно приличный, да, и бывший министр образования, не мог противостоять тому, что ему сказали, вот придет человек из Минобороны и будет читать лекцию студентам. Ну, что ты скажешь? придется как бы принять торжественно. Вот здесь примерно то же самое. Но вот ожесточенная реакция ректора, она, конечно, показывает, что ВУЗ готов к очень большим уступкам в рамках уже не превентивного конформизма, а просто конформизма. Но это очень серьезная тема навязывания идеологии, радикальной ультраконсервативной идеологии около фашистского или фашистского типа в официальных государственных университетах. Это посильнее основ российской государственности будет, это посильнее учебника Мединского-Туркунова, который просто сталинистский, подумаешь. Это посильнее разговоров о важном. И не зря Дугин критиковал основу российской государственности и разговор о важном за беззубость. Нужно воспитывать людей, которые, вероятно, могут резать уши или что-то в этом роде, и как бы действительно исповедовать самые крайние взгляды с соответствующей полной милитаризацией, которую призывает Дугин. То, к чему призывает Дугин, ну, как бы, если кто-то почитал Уголовный кодекс, это вот кое-подо что подпадает на самом деле. Ну, мы понимаем, что...
Да, не одна статья, судя по всему.
Ну, а да, хотел... призыв к активной войне.
Хотел вам задать вопрос как раз по поводу Дугина. Мы часто в публикациях видим, слышим, что его называют придворным философом Владимира Путина, чуть ли не мозгом Кремля, фигурирует такой эпитет в... такая метафора в некоторых статьях, в заголовках. На ваш взгляд, насколько велико его влияние на Владимира Путина вообще?
Знаете, оно было сильно преувеличено когда-то. Он был одним из как бы маргиналов, которые формировали постепенно тот дискурс идеологический, который вдруг стал чуть ли не государственной идеологией у нас. Других философов у них для нас нет, хоть нет, конечно, есть. И, собственно, между прочим, параллельно с этими процессами происходит серьезная атака на институт философии. Там, насколько я знаю, уже как бы институт пошел на попятную. То, что я слышал, философы, которые прямо выступали против СВО, их вычищают потихонечку, вроде бы, из ученого совета, может быть, не сработано, но вот эти все вещи нуждаются в подтверждении, но атака зиновьевцев, вдовы Зиновьева и примкнувшей к ней ряда, так сказать, персонажей, которая началась в январе, была очень плохим признаком. Действительно, пошел серьезная атака на институт философии. Все наши как бы прикремлевские идеологи, в том числе Дугин, они говорили о том, что это очень важно, философия сейчас – это оружие. И здесь тоже происходит тяжелый процесс. Но вот постепенно, как раз именно сейчас, Дугин становится серьезной фигурой. Безусловно, не мозг Путина, возможно, он с ним даже не встречался. Но то, что человек влияет на процесс образования, ну это совсем серьезная вещь. Пусть в рамках какого-то там центра, да, но это же можно индоктринировать, оболванить, обратить в ультраконсервативную, такую ультраправую веру довольно большое число студентов. Это может считаться модным, это может считаться каким-то таким престижным. Ну, фриков, в принципе, многие любят, да, и считают там иногда фриков каких-то, так сказать, новыми пророками, там, изучают их работы. Хоть они, как Дугин, являются сторонниками некого черного ордена СС, из песни слов не выкинешь. Но, тем не менее, именно такие фрики, в общем, вызывают как бы интерес. Вот именно сейчас, в отсутствии слов, которыми можно описать наши эти самые духовно-нравственные традиционные ценности, поскольку никогда никто не думал, что у нас там традиционно, что у нас духовно-нравственно, после морального кодекса строителей коммунизма ничего такого не было. Как-то жили и ничего. Вот такие люди очень нужны, которые могут сформулировать некие идеологемы. Дугин сейчас, конечно, в высокой степени востребован фигурой.
Ну что ж, Андрей Владимирович, спасибо большое за этот разговор. У нас время потихонечку завершается. Спасибо за то, что были с нами в эфире «Честного слова».
Спасибо вам.
Ну и в завершение, друзья, хочу призвать вас поставить лайки. Мне кажется, очень интересный получился разговор. Много чего успели обсудить, причем как международную политику, так в том числе и то, что происходит в первую очередь, то, что происходит в России и в образовании, в сфере образования. И, в общем, я так сейчас резюмируя все это, вижу, что война просто максимально сильно оказала влияние буквально на каждую сферу в России, начиная от спорта, заканчивая все тем же образованием, экономикой и так далее, что, конечно, очень-очень тревожно и печально. Ну что ж, большое спасибо за то, что были с нами. Кроме того, не забудьте, еще раз напомню, поставить лайки, написать ваши комментарии по поводу этого выпуска, что понравилось, что не понравилось. Ну и не забывайте задавать ваши вопросы в чате и суперчате. А если просто хотите нас поддержать, у вас нет вопросов, но хотите поддержать такие разговоры, такие обстоятельные беседы в формате честного слова, то, пожалуйста, на ваших экранах появился уже QR-код, по которому вы можете пройти, ну и стать патроном формата «Честное слово». Буквально секунду назад на ваших экранах пробежали имена тех, кто нас уже поддерживает, за что, друзья, вам огромное спасибо. Ну и те, кто еще нет, подключайтесь, за это будем вам очень благодарны, а вы, в свою очередь, дадите нам такую обратную связь, что формат «Честное слово» востребован и так далее. На этом сегодня все. С вами был Александр Макашенец. Увидимся.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.